Мы закончили один большой раздел, который в прошлый раз закончили, который называется как? Нужда в спасении. То есть мы показали, что весь мир нуждается в спасении, и ни один человек не может предстать перед Богом и на основе того, чтобы, как он прожил жизнь, сказать: «Господи, прими меня, я хочу проводить с тобой вечность». Он обязательно пойдет в ад. Теперь мы начинаем сегодня другой раздел, который называется, если... Кто помнит вообще, как называется вот этот раздел, который мы начинаем сегодня? Как? Путь спасения. То есть, другими словами, путь спасения, каким образом человек может спастись? Каким образом человек может спастись? Я понимаю, что здесь большинство людей, которые сидят, люди, принявшие крещение, и вы обязательно эту тему проходили, потому что... Вы стояли все здесь когда-то, большинство, и вам всегда задавали вопросы. Что такое вера, крещение и все остальное. Но сегодня мы хотели бы более подробно посмотреть, потому что, ну, когда мне, например, преподавали, то я ничего толком не понял. И потом приходилось заново проходить уже и большой кровью, так скажем, потому что уже на жизни, когда сталкиваешься с реальными проблемами, и вроде бы ты спасенный, и не чувствуешь себя абсолютно спасенным человеком из-за своей жизни, тогда получается масса проблем. Но давайте немножко мы начнем сегодня вот с 21 стиха изучать. Потом я раздам вот листочки, которые мы каждый раз получаем. Просто я бы не хотел, чтобы вы сейчас сбили свое внимание с того, о чем мы будем говорить. Перед этим краткое вступление. Заметьте, да? 21 стих начинается с слова «но». То есть продолжение идет, и продолжение того, что говорилось выше. А о чем говорилось выше? А в 19-20 стихе Павел подводит черту, приговор всему человечеству. Примерно я сейчас нарисую словами, какую картину он там нарисует, и несколько заблуждений, которые связаны со спасением. Вчера, кстати, вечером была очень хорошая первая проповедь. То есть человек, я удивился, конечно, что молодой брат настолько глубоко раскрыл три ложных основания человека, который надеется, что он спасется. И вот первое, кто помнит, какое было самое первое, почему он сказал... Ложное основание, на которое надеются очень многие люди. Кто внимает? А? Общее спасение. Что это значит, Наташа? Ты подстраиваешь себя под других, что Бог снизит планку. Вопрос строился, помните, человек задал вопрос: «Господи, неужели мало спасающихся?» Другими словами, что скроется за этим вопросом? Масса людей грешат. Большая часть населения Земли грешат. Большая часть христиан живут ненормальной жизнью. Господи, неужели все эти люди идут в ад? Я учусь с хорошими неверующими друзьями в колледже, хожу с ними на работу, возможно, есть они в моей семье. И такая масса людей, неужели все эти люди пойдут в ад? Быть такого не может. Конечно же, Бог снизит планку. Почему мы так думаем? Потому что постоянно в жизни с этим сталкиваемся. Те, кто учится в колледже, есть такая система, когда вы начинаете колледж, и профессор говорит: для того, чтобы получить A, нужно набрать 90% на тесте. И вот весь класс пишет тест и проваливает весь класс этот тест. То есть профессор делает вывод, что, скорее всего, либо он плохо научил людей, либо тест был слишком сложный. Тогда что он делает? Тогда он берет человека, который набрал в классе самый высший score. То есть, к примеру, человек набрал 85. И он говорит: 85 – это будет как 100. И он всех остальных студентов, то есть оценки все получают выше, потому что... Теперь высшая отметка не 100%, а 85%. То есть для всех рамку понизили. И вот многие люди... Мы делаем в жизни то же самое. Ну, например, в детских лагерях. Идет игра, у нас есть 5 призов. Мы говорим, что тот, кто наберет 10 поинтов, получает приз. В итоге никто не набирает 10 поинтов. Неинтересно, правильно, игру закончить. Так, что мы делаем? У кого есть 8 поинтов? Те, кто получили по 8 поинтов. То есть мы снижаем рамку для того, чтобы все смотрелись более-менее нормально. У Бога такого не будет. Если даже весь мир будет грешен, весь мир пойдет в ад до одного человека. Кстати, тоже это же самое сказал Павел. Вот здесь мы будем говорить. Потому что все согрешили. Бог абсолютно весь мир приговаривает к смерти. Абсолютно каждого человека. То есть не будет такого, что Бог снизил свою планочку чуть-чуть, чтобы большая часть более-менее праведных людей могли туда попасть. Ничего подобного. Абсолютно все греховны. Абсолютно все идут в ад. И только те, кто ответят на то, о чем мы будем сегодня говорить, только те могут спастись. То есть нету такого, что человек пытался жить свято, чуть-чуть не дотянул, Бог, видя его старания, спас его. Ничего подобного. Весь мир идет в ад. Это первое заблуждение. Второе заблуждение связано с лицеприятием. Божий суд, мы говорили, он будет нелицеприятный. То есть Бог не смотрит на лицо человека. И эту мысль нам очень сложно понять. Нам настолько ее сложно понять, потому что мы выросли в лицеприятии с детства. Первый момент, когда вы столкнулись с лицеприятием в роддоме, когда вы родились. Когда вы родились, первое, что вы получили, фамилию. А это значит, что на то, кто вы есть на самом деле, уже повлияли ваши родители, дедушки и бабушки. То есть человек, рождающийся в уважаемой семье в обществе, автоматически это уважение переносится на него. Если семья неуважаемая, это неуважение переносится на ребенка. Если богатая семья, одно отношение, бедная, другая в этом мире. И все остальное, знаменитое, незнаменитое. Человек только родился, он еще маленький человечек и ничего не сделал, на него уже есть наслойка такая лицеприятия. А дальше только как снежный ком все это в жизни нарастает. Человек вырастает красивым или нет, высоким или нет, популярным, непопулярным. Есть чувство юмора, нет чувства юмора, уважение, неуважение. И человек, мы учимся себя всегда воспринимать тем, как на нас смотрит это общество. И вот мы предстаем, и заметьте, мы привыкли мыслить о себе. Если я человек, к примеру, да, вот и кто-то из вас популярный, и в целом ему кругом снисхождение. Кругом, потому что, ну, например, учитель смотрит, есть ученик веселый, а есть не очень. Делают один и тот же поступок, к одному более лучше, отношение к другому более хуже. Ребенок это чувствует, я думаю, вы с этим постоянно в жизни сталкивались. И мы вырастаем, особенно те из нас, которым все в жизни давалось легко, достаточно, вырастаем с этим чувством, что как-нибудь там, на суде, все пройдет. Еще раз повторится та ситуация, которая много раз уже повторялась в жизни. Бог закроет глаза, посмотрит сквозь пальцы на мою жизнь. Божий суд будет нелицеприятный. Что это значит? Ну, примерно я бы такую картину нарисовал. Суд, на месте судьи Бог. Заводит человека, покрытого черным покрывалом, с головы до ног, не видно ни пола, никто, человек, вообще ничего. Просто открывается статья, человек совершил проступок. За этот поступок, по закону, к примеру, человек убил другого. За этот поступок по законам Америки, к примеру, электрический стул. Объявляется приговор, стучит молоток, только тогда снимается покрывало, и мы видим, что это президент Соединенных Штатов Америки, к примеру. То есть абсолютно для судьи безразлично, кто стоит перед ним. Будет это стоять убийца, маньяк, будет стоять Николай Степанович Антонюк, я или кто-то вообще другой, абсолютно безразлично. Человек, рожденный перед Богом, который предстанет перед Божьим судом, лицо человека не будет играть никакой роли, будет играть только его поступки. Будет строгий, нелицеприятный суд по делам. Теперь, что еще страшно, что в Божьем уголовном кодексе только один закон. За грех – смерть. За один единственный грех – в жизни человека идет смерть. Больше ничего. Простить грех Бог не может. Потому что если бы Бог простил грех, просто так сказал бы «прощаю», он бы стал бы несправедливым. Он бы стал бы несправедливым. Мы потом будем об этом говорить, но я просто пример приведу. Я его как-то приводил на проповеди. К примеру, вы сейчас находитесь здесь. Возвращаетесь домой, и вся семья ваша убита. Ну, не дай Бог. Убийцу ловят, он предстает на суд. Судья заслушивает все полностью обвинение. Вина доказана, человек виновен. И он говорит, он виновен, конечно, но я очень люблю людей. Я тебя прощаю, ты можешь идти. В этот момент все бы вас бунтовалось. Почему? Потому что судья несправедлив. Судья закрыл глаза. Судья должен, который судить правильно, вынес неправильное решение. И вот каждый наш грех, когда мы предстанем перед судом, это вызов Богу, вызов против добра, источника добра во вселенной. Поэтому Бог не может не приговорить человека к смерти. И вот поэтому мы начинаем сегодня, картина суда примерно такая. Человек предстал на суд, я или вы. Вина доказана, написано, заграждаются все уста. То есть человек не сможет ни слова пискнуть свой в ответ, ни за что абсолютно зацепиться перед высшим Божьим правосудием. Вся жизнь промотана перед человеком и тишина в ответ. Впереди ад и тишина, потому что сказать свое оправдание нету ни за что зацепиться, абсолютно ничего. Приговор достоин смерти, и вдруг звучит «но», «но» 21 стиха. Есть выход, есть зацепка, есть единственный шанс спастись. И вот с этого «но» мы сегодня и начинаем новый наш раздел. Теперь путь человека к спасению. Давайте прочитаем вместе с вами 21 стиха и до конца главы. Я очень медленно буду читать, потому что текст сложный. А мы будем следить. Но ныне или сейчас, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть иудеев, только а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Абсолютно непонятный текст Библии. Это нормально. Было бы очень удивительно, если мы все сразу поняли. Ничего не понятно, и мы постараемся сейчас постепенно, медленно в этом разобраться. Я скажу, что вот этот отрывок с 21 по 26 стих – это центр всей Библии, абсолютно. Важнее отрывка в Библии, чем стихи с 21 по 26, нету. И мы сегодня будем медленно-медленно начнем раскрывать, потому что там заложено все, абсолютно все, что нужно для спасения. Вопрос в студию, значит… Посмотрим давайте на этот отрывок и постараемся разбить его на несколько частей, для того, чтобы нам было легче рассуждать. Вот как бы вы, давайте минуту мы дадим на рассуждение, как бы вы разделили этот отрывок? Пожалуйста, можете с соседом общаться справа, слева, минуту-полторы, как бы вы разбили этот отрывок на несколько частей, чтобы нам было проще потом это все рассуждать? Женя, как бы ты разделил этот отрывок? Значит, ты решил пойти легким путем. С 21 по 26, потому что это самый важный отрывок Библии, наверное, а остальное все не важно, да? У кого есть другие варианты? 21 строй о правде, а потом остальное все, да? Ага, с 21 по 23, с 23 по 26 и ниже. С 27 и ниже. Хорошо. Значит, давайте мы пойдем легким путем, которым Женя пошел. Значит, все простое, говорят, оно должно быть легким. Значит, с 21 по 26, хотя бы потому, что это одно предложение. Предложение, в котором 95 слов. То есть у Павел, видно, что Павел не писал, а диктовал. То есть он ходил, диктовал, возможно, увлекался. Ну, а Тертий писал. Значит, это будет одна часть. Потом идут 4 вопроса. 4 вопроса, мы можем уже догадаться, что вопросы возникли из вот этого предложения. То есть, когда Павел это написал, он понимал, что возникнет у людей вопросы из того, что он написал. И сразу 4 вопроса. 4 ответа. Значит, мы на 2 части примерно делим. Хорошо. Теперь, мы говорили, для того, чтобы понять тему отрывка, еще момент, когда, и всегда старайтесь, когда вы читаете Библию, особенно послание, старайтесь сначала разбить ее на несколько частей, примерных. Возможно, вы неправильно его разобьете, но так будет проще. Следующий момент, особенно в посланиях, важно понять, о чем он пишет. И как мы узнаем обычно тему отрывка? Друзья, вспоминаем, мы об этом уже много говорили. Ключевые слова. Слова, которые часто повторяются в тексте, скорее всего, они указывают на то, о чем будет идти речь в этом отрывке. Основная его мысль. Значит, давайте еще 2 минуты. Постарайтесь просмотреть текст, какие слова в нем повторяются чаще, чем другие. Для того, чтобы понять мысль, основную этого отрывка, тему, мы должны посмотреть, какие слова повторяются в нем. Пожалуйста, а я спрошу через 2 минуты. Хорошо, время истекло. Какие слова повторяются в этом отрывке чаще всего? Вера. Раз. Закон. 2. Правда. 3. И еще одно. Оправдание. 4 слова, которые мне нужно. Еще раз. Правда. Оправдание. Вера и закон. Выделите эти слова в тексте, как хотите. Просто я не хочу сейчас включать, как я их выделяю, потому что там сразу все уже будет отмечено. Значит, выделите вера. Мы, помните, говорили, вера мы выделяем рыбкой, значком. А закон я обычно скрижали рисую поверх слова закон, а остальное можете, оправдание просто ввожу красным цветом. Вернее, правда, а оправдание я рисую весы красным цветом, потому что осуждение у меня в Библии это весы черным цветом. Но это уже, то есть от этого вы духовнее не станете, если вместо рыбки просто будет обведено. Это для нас, чтобы было проще ориентироваться. Значит, четыре слова выделяем. Правда или праведность, оправдание, закон и вера. Если вы выделяете слово вера, то и верующий тоже выделяете. Если слово правда, то и праведный тоже одинаково выделяем. Если вы это все отметили, примерно какой вывод мы можем сделать на этом моменте? Что речь в этом отрывке, тема очень резко поменялась. Если раньше речь шла о суде, о принципах Божьего суда, о том, как Бог будет судить людей, то сейчас с этого «но», с 21 стиха, речь пошла о совершенно другом. О том, как Бог оправдывает человека. Что значит «оправдывает», мы будем говорить потом. То есть речь, смотрите, речь пошла о правде Божией, об оправдании, речь идет о вере почему-то. Не знаем пока почему, возможно, как-то вера, праведность наша, оправдание связаны между собой. И речь тоже идет еще и о законе. Но о законе мы будем говорить потом. Теперь, что мы будем, о чем мы будем рассуждать сегодня? Мы будем в основном рассуждать вот по этому отрывку, по этому предложению, в котором 95 слов, с 21 по 26. Это основное предложение. И теперь я так понимаю, что мы почти ничего не понимаем в этом предложении. В всяком случае, когда я его прочитал первый раз, я ничего не понял. Одни запятые, как оно все взаимосвязано. И поэтому я решил упрощить всю эту задачу, и мы этот же отрывок разбили, ну вы сейчас поймете. Там уже большая часть работы проделана за вас. Значит, если я правильно сделал копии, то у вас примерно такая картина здесь. Только у меня не поместились вот эти вопросы с ответами. Для чего мы это сделали? Мы упростили задачу. Один и тот же стих, то есть вот это огромное предложение, мы попытались выяснить, что в нем главные части, а какие второстепенные, где есть уточнения. Нам главное понять мысль, что хотел автор сказать этим предложением, а потом уже все маленькие части станут на свое место. Вот основные здесь, основное предложение, основная мысль выделена у вас вот крупным жирным шрифтом. Смотрите. Теперь, все, что в скобках, это тоже, это как бы пояснение. То есть в ваших Библиях скобок нет, это я уже добавил. Чтобы нам было проще просто понять мысль. А теперь внимание, проследи внимательно, о чем идет речь. Но ныне явилась правда Божия, или по-другому скажем, праведность от Бога, то есть праведность, которую дает Бог. Но ныне, то есть сейчас, вдруг что-то произошло, появилась праведность Божия. Почему? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Для чего? Для того, чтобы доявиться Он, или для того, чтобы Бог был праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Это основная мысль этого отрывка. Теперь мы пойдем чуть-чуть медленно разбирать, чтобы понять, в чем мысль автора. Посмотрите внимательно на вот это основное предложение. Вы не видите, на что сделан немножко здесь упор? Но я постараюсь выделять это слово сейчас, когда буду читать. Но ныне явилась правда Божия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Кто уловил, на что я делал упор? На Бог. Заметьте, спасение, да? В первую очередь речь идет о Боге, а не о человеке. Заметьте, что все, здесь вообще практически о человеке, вот это сердце Евангелия, да, где объясняется спасение человека, и практически о человеке ничего не идет. Бог все сделал уже давным-давно. Бог спланировал, как мы увидим, и Бог сделал. Я хотел бы, чтобы вы выделили в этом отрывке все, что связано с Богом Отцом, не с Иисусом Христом. Вот например, я выделять буду у себя, а вы у себя можете. Вот, например, явилась правда Божия. В 22 стихе тоже Божия. В 23 стихе лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его. 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления. 25 стих, для показания правды Его, то есть Бога. Во время долготерпения Божия, к показанию правды Его, опять же речь идет о Боге и Отце, да явится Он, то есть Бог праведным. Теперь мы пойдем медленно, когда вы отметите, медленно-медленно попытаемся проследить мысль автора. Нам очень важно, вот мы никуда не торопимся, но главное, чтобы мы поняли, что он пытается здесь сказать, а потом мы начнем объяснять, какое это значение в нашей жизни имеется. Заметьте, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Вот слово «явилась» не совсем точно передает здесь смысл. Более правильно будет, в английском идет «is manifested», то есть объявлено. Когда, например, выходило какое-то постановление, человек приходил в город, становился на высокое место и провозглашал. И вот здесь сказано примерно та же смысл, тот же самый смысл. Но сейчас, то есть что-то произошло, независимо от закона, будем говорить об этом, было объявлено, есть праведность от Бога, то есть то, в чем нуждается человек. Мы говорили об этом очень много, что человек, который предстанет перед Богом, он должен быть неправедным, он должен быть абсолютно совершенным, или он пойдет в ад. И вот здесь вдруг выход есть. Можно стать совершенным в Божьих глазах. То есть появилась праведность Божья, то есть такая праведность, как у Бога, и источником этой правды является сам Бог. Об этом будем говорить потом попозже. О которой свидетельствуют законы пророки, то есть потом дальше снова повторяется. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Почему? Вот здесь можете рядом словом «потому что» напишите вопрос рядом. Почему? Идет ответ. Почему? Почему вообще? Для чего это все нужно было? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его. И дальше, каким путем? То есть, каким путем мы можем стать праведными перед Богом? Искуплением во Христе Иисусе. Тоже будем говорить подробно. Здесь напишите просто, каким путем, чтобы было понятно. Павел объясняет процесс, как можно стать праведным перед Богом. Дальше. Потому что, значит, праведность от Бога объявлена. Почему? Да потому что есть причина. Все согрешили и лишены славы Божьей. Тоже будем об этом подробно говорить. Получая оправдание даром по благодати Его. Как я получаю это оправдание? Каким путем? Как? Искуплением во Христе Иисусе. Дальше. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Для чего? Для какой цели? И вот здесь идет первое. Для показания правды Его. Второе. К показанию правды Его. Только разница в чем? Здесь речь идет о прошлом, здесь речь идет о настоящем. Будем говорить об этом много, следующий разбор. И в результат всего этого, чтобы Бог оказался праведным и мог оправдывать. Тоже ничего пока не понятно, но это нормально. Значит, вот здесь напишите, для чего все это было Богом задумано. И конечный результат, это будет последнее. Теперь еще несколько уточнений я хотел бы, чтобы мы записали здесь. Да явится, да, непонятно чуть-чуть. Заменим простым словом «для того, чтобы», можете снизу подписать. В английском так эта мысль и прослеживается. «Для того, чтобы он», то есть Бог, оказался и праведным, и оправдывающим. Значит, смотрите, еще что. Здесь слово «разъяснение» написано. Вот здесь в первых двух стихах, правильно братья говорили, которые разбили 21-22 и потом ниже. Здесь речь идет в общем. Этот отрывок мы сегодня посмотрим, постараемся, по крайней мере, чуть-чуть затронуть. В общем, потом то же самое, только подробно и тщательно рассматривается Павлом. Значит, здесь 23 стиха разъяснение вот этих двух стихов. Понятно? Здесь в общем описано, потому что, заметьте, много моментов повторяется. Например, через веру, и здесь идет через веру. Речь идет об Иисусе Христе, речь идет тоже о Христе Иисусе. То есть много моментов повторяющихся, потому что здесь в общем описана мысль, а здесь подробно разъясняется постепенно. Ну а теперь мы по чуть-чуть будем затрагивать, о чем здесь говорил Павел. Потому что я понимаю, что ничего, возможно, еще пока непонятно. Слишком сложно. Русскому переводу 130 лет. Мы живем в Америке очень долго и забыли, как говорить по-русски. Это все нормально. Главное, что мы поняли, что Бог нам открыл то, о чем здесь говорится. Давайте со слова «ныне», но «сейчас». Скажите, «сейчас» — это слово, которое когда оно употребляется, речь идет о чем? В данный момент. Ну, к чему оно относится? Сейчас, потом, вчера. О времени. Речь идет о времени. Поэтому самый важный вывод, который мы делаем пока из этого слова, что христианство — это не учение, это не философия, это не правило для хорошей жизни. В первую очередь. Христианство – это исторический факт. То есть оно основано на реальных исторических событиях. То есть когда-то ничего не было, в плане спасения человека, так скажем. Но сейчас, то есть был момент в истории человечества реальный. 2000 лет назад был рожден Иисус Христос, который потом умер, который потом воскрес, который потом вознесся. То есть, если мы, то есть христианство, оно основано на реальном историческом событии. Это очень важно. Оно несравнимо ни с какой другой философией. Почему? Потому что философия – это размышление о том, как правильно жить, что такое счастье и все остальное. Христианство, человек, который отвергает христианство, он должен перестать верить в историю. Если Христос был, значит, напрашивается вывод, либо он был, ну так, пусть это не будет кощунственно, больным на голову, потому что вещи, которые он утверждал, нормальный человек не может утверждать. Либо он лгал, либо он был тот, кто он говорил на самом деле, Бог. Вы можете проверить это тремя способами. Иисус Христос, нельзя верить в Иисуса Христа, как в морального учителя. Некоторые говорят, я, конечно, не верю, что Христос Бог, но он был хороший учитель. Это вообще бред, потому что Христос утверждал, например, я Бог, нужно меня есть и пить. Как он может быть нормальным учителем в то же время? Он не может быть нормальным учителем, если мы не можем 100% верить всему, что он говорил. Значит, либо он больной на голову, потому что он заверял многие вещи. Я Бог, я пришел. Прежде чем жил Авраам несколько тысяч лет назад, я уже тогда был. Либо он лжет, либо он на самом деле тот, кто он есть. Бог, который был вне времени, в вечности, вечный Бог, пришел на землю как человек, прожил 33 года, умер и воскрес. Поэтому христианство, оно основывается на реальном историческом событии. Люди иногда задают такой вопрос, неужели нельзя быть нормальным человеком без того, чтобы верить в христианство или быть христианином? Человек не может жить нормальной жизнью, чтобы не быть христианином, потому что тогда он должен отвергать историю, по крайней мере. То есть он должен не верить в Иисуса Христа, хотя бы в то, что он жил на этой земле. Поэтому христианство, оно основывается на конкретном событии в истории, которое произошло, которое имеет событие или влияние на нас, живущих 2000 лет спустя. Теперь, но ныне появилась праведность от Бога. Мы уже много об этом говорили, что человек, для того, чтобы он предстал на суд перед Богом, ему нужна праведность. То есть он должен быть правильным. То есть, другими словами, он должен, Бог безгрешен. В его присутствии невозможно никакого, ни малейшего проявления греха. Для того, чтобы Бог был, находился рядом с человеком в вечности, человек должен быть тоже абсолютно безгрешным, святым. То есть он должен быть праведным, как Бог. Правильным абсолютно, ни разу не нарушившим ни одного Божьего правила. Ни одного человека таким нету. Мы сейчас подойдем к 23 стиху. Поэтому выход есть вот в этом стихе. То, что никогда не смог сделать ни один человек, на встречу вышел сам Бог. Заметьте, мы не зря выделяли все вот эти слова. Бог планировал спасение человека. Бог планировал, это был его план. Человек не заинтересован был абсолютно в Боге. И Бог в своей любви вдруг предоставляет человеку возможность стать праведным перед Богом. Дает возможность человеку предстать на суд перед Богом и остаться живым, и проводить вечность, наслаждаясь Богом. Это инициатива Бога, это шаг, на который пошел Бог. Праведность от Бога явилась, то есть появилась, была объявлена, есть возможность стать праведным в Божьих глазах. Каким путем? Это вот здесь. Теперь, это написано, которое свидетельствует законы и пророки, то есть это не было что-то новое. Павел пишет, да, письмо, и там обращается к евреям. Весь Ветхий Завет говорил о том, что будет кто-то в истории, который придет и спасет человечество. Помните, Иисус Христос идет в Эммаус с двумя своими учениками. И он написано, «И взяв, и начал от Моисея и пророков, изъяснял все сказанное о нем в Писании». То есть весь Ветхий Завет говорил об Иисусе Христе. Каждый прообраз, сама история Израиля. Это там в прообразах сокрыто все. Мы сегодня затронем два прообраза, по крайней мере, спасение человека уже в Ветхом Завете. То есть кругом эта красная линия. Будет кто-то, который спасет. Теперь снова он возвращается, потому что он сделал вот эту вставочку, снова правда Божья. Каким образом человек может спастись? Через веру в Иисуса Христа. И вот здесь мы немножко должны поразмышлять, что такое вера вообще и что значит спастись. Сегодня масса людей в нашем городе, которые утверждают, что они верующие. Что значит спастись и что такое спасающая вера? Мы сегодня чуть-чуть затронем, потом будем говорить об этом много. В настоящей вере всегда есть момент умственного восприятия, то есть когда я понял какую-то истину, и я ее умом понял. Но если остановиться только на этом, то это абсолютно не спасает человека. Значит, что такое спасение? Это понять истину и жить согласно этой истине. Это вера. Ну, несколько примеров. К примеру, меня сюда привезли. Потом подходит Андрей и говорит: твоя машина на парковке, там с ключами. В этот момент я могу на ней ехать домой. В этот момент я ему поверил? Да, поверил. Вера ли это? С Божьей точки зрения, не вера. Вера моя только тогда станет верой, когда ко мне подойдет, например, Яша и скажет: подкинешь меня домой? Я ему скажу: да. Не выходя на улицу, не проверяя, стоит ли там моя машина, я говорю ему: да. То есть я вот здесь проверка моей веры. То есть я поверил настолько, что готов взять человека, завести домой, не проверяя того, есть там машина моя или нет. В этом смысле я поверил. Что значит поверить в Иисуса Христа? Это понять, что я не могу ничего, и единственное, что меня спасет, это Бог. Теперь, несколько примеров из Ветхого Завета. Я говорил о прообразах. Прообраз один – это искупление, да? Человека, вернее, Израиля. Пасхальная ночь, первая самая в Израиле. Все первенцы в Израиле, и, вернее, на территории Египта, приговорены к смерти. Бог сказал: абсолютно каждый первый мальчик будет убит в эту ночь, пройдет ангел. Что происходит в этот момент? Приходит Моисей и говорит: нужно помазать кровью косяки дверей. Дом, в котором косяки дверей будут помазаны кровью, первый сын там останется живой в эту ночь. Заметьте, теперь, в спасении первенца не играла роль, кто был еврей в тот момент. Это мог быть самый развратный еврей или мог быть самый правильный еврей, самый богатый или самый нищий. Ничего не играло роль, только кровь на косяках. Теперь, в чем заключалась вера? Если бы человек послушал Моисея и сказал: конечно, конечно, от Бога может спасти только сам Бог. И все. И он бы спокойно бы, ничего не помазав, съел бы, сидел бы с семьей и ел бы своего пасхального ангела. В ту ночь в его доме бы погиб. Хотя бы это был бы, возможно, самый правильный еврей, который исполнил абсолютно все, жил чистой жизнью. Вера не была проявлена. То есть он понадеялся на свою правильную жизнь в тот момент. Что как Бог, мой Бог, может уничтожить моего сына, когда я прожил жизнь намного лучше, чем все мои соседи. В тот момент, в ту ночь, играло одно – кровь, которая была на косяках дверей. Вера выражалась в том, что человек помазывал. И это было единственное условие. И на тот момент не играло роли, насколько грешен был человек. Единственное условие – кровь, поверить. Второй пример – в пустыне. Евреи, я уже приводил его на проповеди один раз, на стан израильский нападает змей и начинает жалить всех. Смертельный укус. Что такое стан? Стан – это общество, в котором живет 2 миллиона людей, примерно население Сакраменто. Огромный, огромный, огромный город с тысячами палаток, скот, животные. Это город целый в пустыне. И вот люди начинают гибнуть. Бог говорит: в центре лагеря поставь медного змея и объяви всем людям, кто посмотрит на него, тот останется живой. И я так думаю, Моисей не бегал сам по этому городу, потому что он уже был старый, ему было за 80. То есть он разослал гонцов. И кругом люди бежали и говорили: есть спасение, для этого нужно поверить в то, что змей тебя спасет, и пойти на него посмотреть. В этот момент опять не играло абсолютно никакой роли, кем был еврей на тот момент. Был бы это самый гадкий человек в колене, да, на каком-то там, или это самый чистый и хороший был, благополучная ли у него семья или нет. Ничего на тот момент, все переставало играть роль. Единственное, что человек должен был поверить, в чем выражалась его вера, он побежит в центр лагеря и, возможно, из последних сил, потому что он умирал, и посмотрит на это змея. В тот момент, когда он смотрел, он получал исцеление и снова становился живым. То есть вера – это всегда, это не только если бы еврей, как в первом случае, так и во втором, просто сказал: а, хорошо, ну, конечно же, я верю, и никаких шагов дальше не предпринял, то, конечно же, он погиб. То есть вера только тогда настоящая, когда идет следующий шаг. Теперь заметьте еще, вот я уже несколько раз эту мысль повторял. независимо от закона, да? О чем идет речь? Мы как-то пропустили этот момент. Но ныне независимо от закона. Некоторые считают, что Бог сказал, дал 10 заповедей. И так как сейчас вот теперь никак не связано, да, вот независимо, они никак не связаны между собой, например, закон и вот эта праведность, которая появилась от Бога. То есть 10 заповедей сегодня не играют абсолютно никакой роли. Все. Потому что Бог спасает, несмотря на эти 10 заповедей. Ничего подобного. Потому что там дальше глава заканчивается. Итак, что мы? Уничтожаем закон верой? Нет, мы закон утверждаем. То есть закон Божий все равно, моральные принципы его остаются. Но о чем здесь идет речь тогда, независимо от закона? А посмотрите на стих, который есть у нас 30... Упс. Там чуть-чуть поясняется. То же самое слово «независимо» есть в нашем тексте. 28 стих. Посмотрите, что там идет речь о независимости, о какой? Независимо от чего? Независимо от дел закона. То есть, та же самая мысль. Здесь речь идет, что независимо от того, как человек прожил жизнь до этого момента, либо он был самым грешным, либо он был самым праведным, у Бога один путь для всех, для всего мира. Он протягивает спасающую руку, независимо от того, что делал человек на этой земле. И вот рядом стоит насильник, маньяк и убийца, и рядом стоит ребенок верующих родителей. Для Бога абсолютно в этот момент не играет роли в вопросе спасения, как они прожили до этого. Он спасает из милости. Вот мы будем сегодня, вернее, в следующий раз говорить, получая оправдание даром. Сегодня эту мысль очень сложно понять. Что значит даром? Это значит, что если я плачу за него деньги или пытаюсь хоть как-то заработать спасение, я оскорбляю Бога. Но об этом мы будем говорить в следующий раз. То есть спасение объявлено. Можно стать праведным пред Богом вне зависимости от того, что я сделал до этого момента. Какая бы у меня грязная жизнь была, я понимал, да, вот дела закона. То есть я вырос в верующей семье, и с детства мне говорили, вот так, вот так, вот так нужно жить. И я не мог жить, и я нарушал эти правила, и все. И вдруг сейчас звучит другой момент. Новость звучит. Сегодня, вне зависимости от того, что ты делал до этого момента, ты можешь стать праведным перед Богом. Абсолютно чистым, кристальным Богом. То есть новая страница жизни начинается с нуля практически. Написано, что с этого момента Бог сказал, я не вспомину ваших беззаконий. То есть в Божьей памяти Бог не всю прошлую жизнь закрывает на нее абсолютно глаза. Это чудо, это тайна, это счастье. И это то, на что способен только Бог. То есть возможность стать праведным перед Богом, и вся твоя прошлая жизнь просто она перечеркивается. Бог на нее больше никогда не вспомнит. Кстати, мы люди делаем по-другому. Мы прощаем, а потом, когда человек сделал то же самое, мы говорим, ну ты это уже второй раз против меня такое делаешь. Бога не так. Я сделал определенные грехи, я примирился с Богом, моя прошлая жизнь не играет значения для Бога. Я с Богом начинаю новые отношения. Теперь, значит, поверить в Иисуса Христа, мы говорили, да, это не просто, в первую очередь, не просто умственно это принять, оно должно выразиться в действии. Первое действие, в котором оно должно выразиться, это покаяние человека перед Богом. Почему? Потому что мы не принимаем, это вообще антибиблейская мысль, вот это, я принимаю Христа в свое сердце. Христос туда сам войдет, если я склонюсь перед Ним. Потому что если я принимаю Христа в свое сердце, тогда может быть такой вариант. У меня в жизни и так все, в принципе, хорошо. Но мне не хватает еще Христа. Вот как один человек сказал, как клубничка на мое мороженое сверху, Иисус Христос, для полного счастья. Здесь у меня вроде бы более-менее нормально, ну и для вечности страховочку. Вопрос в чем? Моя вера в то, что в Иисуса Христа выражается в том, что я говорю, как когда-то сказал сам себе Давид, я достоин смерти. То есть я реально понимаю, что во всей вселенной ничего нет, что может меня спасти. Только Иисус Христос. Господи, я виновен перед Тобой. Молитва покаяния – это первый шаг, это первое дело веры человека, который поверил. Теперь, в чем еще заключается вера наша? В том, что мы уже спасенные в нашей жизни. Я не встречал, по крайней мере, еще ни одного верующего уже человека спасенного, который когда-либо не сомневался в своем спасении. То есть я не говорю, что это нормально, но это реально. И я сомневался. И буду, возможно, сомневаться, потому что бывает, когда сатана настолько показывает твою грешную жизнь. И вот здесь вопрос. Мы говорили, что значит поверить? Поверить – это сделать то вера перед Богом только тогда вера, когда я согласно с этой верой, сделал определенный шаг. Но сейчас я затрону вот эту мысль о наших сомнениях чуть по-другому. Еще. Мы неправильно немного понимаем веру. Мы обычно в нашем представлении вера какая? Я говорю, а Бог отвечает. То есть я, к примеру, Господи, прости меня. И вот ответит Бог или нет, я жду. Это неправильное представление о вере. Вера – это Бог сказал когда-то в прошлом, а я сейчас отвечаю. Понятно, чуть разница? То есть Бог сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий, поверивший в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную. Бог это сказал. Теперь я отвечаю, Господи, я виновен. В этот момент человек получает спасение. Я виновен, только Иисус Христос может меня спасти. В этот момент человек получает спасение. Вера – это мой отклик на то, что Бог сказал в прошлом. Это очень важный момент, потому что сегодня, если мы поставим вопрос по-другому, вера – это я говорю, а Бог ответит или нет. И я могу умолять, Господи, ну прости. Ничего. Вера – Бог сказал, Бог уже пообещал. Написано, что Бог не может изменить в своем слове. Бог пообещал в тот момент, когда я говорю, Господи, я виновен, недостоин, не могу, ничего в себе не нахожу, ни одной зацепочки, чтобы спастись, только Сын Твой может меня спасти. В этот момент оно вступает в действие автоматически. Естественно, Бог пообещал, Он не может не исполнить. Еще насчет веры. Вера – это, написано, да, уверенность в невидимом, но еще это осуществление ожидаемого. Что такое осуществление ожидаемого? Осуществление, то есть что-то становится реальным, существенным. То есть то, что было вне, теперь становится моим. Многие из вас видели фотографии полароидные. Вот они сфотографировали ее, она вылазит, и ничего на ней не видно. И вот под светом она начинает проявляться. То есть начинает видно все детали. То есть она начинает реально в жизни проявляться то, что было невидимо. Вот то же самое вера. То есть Иисус Христос умер на кресте 2000 лет назад. Когда я верю, вера – это принятие, другими словами. То есть то, что было вне меня, оно стало теперь моим. И я живу согласно этой истине. Поясню эту мысль простым примером. Что такое вера, как принятие? Мы живем на этой земле, и у нас есть органы чувств, да? Например, глаза. Чем слепой человек отличается от зрячего? Вот стул. Стул – это не я, да? Он вне меня, он рядом со мной. Теперь слепой человек будет идти, и он наткнется на этот стул. Я его обойду. Почему? Потому что вот есть информация вне меня. Буду я верить в этот стул или я не буду верить, он все равно здесь будет, правильно? Теперь есть информация вне меня. Я вот эту информацию через глаза, она вне меня, я ее воспринял, теперь она внутри меня. Вот здесь есть стул. Когда я буду идти, я сделаю шаг, и я его обойду. То есть то, что было вне меня, теперь стало моим, и я живу согласно тому, что я увидел. В духовном мире то же самое. Вера, вот это, вот этот канал, через который то, что вне меня, то, что уже сделал Бог, становится теперь моим. Иисус Христос умер 2000 лет назад на Голгофе. В тот момент, когда я поверил, это как бы духовное зрение, в этот момент все, что Он сделал и то, что не было моим, оно стало моим. Тысячи людей проходят, Христос умер, оно для них готово. Не верят, оно не становится их. Идут в ад. То есть вера – это принятие того, что уже сделано Богом. Оно всегда строится на каком-то историческом факте. Вначале было сделано Богом, только потом, как ответ, я верю, и тогда оно становится моим. Христос умер 2000 лет назад на Голгофе. Ничего не изменится, этот факт уже нельзя его изгладить из истории. Но вот в тот момент, когда я поверил, что Он умер за меня, потому что я должен был умереть на том кресте, Бог должен меня был приговорить к смерти, но Он умер за меня, и во мне ничего нет. И вот когда я этот факт принял верой, я поверил, а теперь я живу согласно этой веры. Жизнь веры. В чем заключается? Рано или поздно наступает сомнение в том, что я спасенный или я не спасенный. Почему оно такое состояние бывает? Потому что человек грешит. Даже будучи возрожденным, человек грешит. Написано, все мы много согрешаем. Если мы согрешаем, в другом месте написано. И в этот момент сатана начинает показывать человеку его греховную жизнь. Ты называешься верующим, и ты хочешь сказать, что ты спасенный, посмотри на свою жизнь. Ты сделал вот это, вот это, вот это. Ты это делал до своего покаяния, и ты сейчас все это сделал. Ты не можешь быть спасенным. Теперь наш ответ. Жизнь веры, вот как раз об этом я и говорил. Если я в это поверил, то, к примеру, я увидел стул, я его обойду. Если я это поверил, то теперь мой ответ сатане мысленно, да, какой? Если я начну сказать, да я в принципе, ну ничего плохого, ну кого не бывает. Но я начинаю оправдываться, что я не такой уж плохой, что вроде бы все еще можно как-то нормально. В этот момент я проигрываю битву, я не живу верой. Почему? Потому что в своем сознании я все еще надеюсь, что я своими делами как-нибудь спасусь. Правильный ответ – да, я согрешил, но я в небо вхожу не на основании того, что я сделал, а на основании того, что сделал Иисус Христос за меня. Вот это жизнь веры, вот это принятие, то, что было на Голгофе сделано, теперь оно мое. Я не своими заслугами, не своими делами спасаюсь, я спасаюсь тем, что сделал Иисус Христос. И вот только вера в ту праведность, которую мне дает Бог, она спасающая. Жизнь веры – это когда искушение в собственном спасении, когда я примирился с Богом, но грешу, и приходят мысли, скорее всего, я не спасенный. Момент веры. Господи, я знаю, что я не могу, но Ты все сделал. Я на Тебя надеюсь, на то, что сделал Ты, а не то, что сделал я. Это единственный ответ, от которого убегает сатана. Христос всегда говорил, написано. 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит. То есть данное обетование, мы еще раз говорим, да, уже сделано в прошлом. Бог сказал, что такое вера? Я отвечаю, Господи, в Твоем Слове написано, виновен я перед Тобой по-настоящему, но я спасаюсь тем, что сделал Ты, а не то, что делаю я. Оправдание, мы будем говорить об этом очень много в следующий раз. Это когда Бог объявляет человека невиновным, не делает его невиновным, не делает его праведным. Делает его правильным – это уже освящение, это 5, 6, 7, 8 глава Римлянам. Оправдание – это когда Бог просто объявляет человека, с этого момента ты невиновный в моих глазах. Но мы будем говорить об этом чуть-чуть попозже. Примерно вот об этом мы сегодня хотели бы порассуждать вместе с вами. И вот 23 стих… Теперь заметьте, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, то есть еще раз мысль какая подтверждается, что абсолютно нет разницы для Бога жизнь твоя греховная. В тот момент, когда ты понял, что ты достоин смерти, в этот момент, да, Господи, я виновен, спаси меня, и наступает спасение. Теперь, для чего есть нужда, еще раз я хотел бы объяснить, в спасении. 23 стих, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Заметьте, все согрешили в прошлом, да, сказано абсолютно обо всех. Об этом будем более подробно в 5 главе говорить. Но в чем мы уже говорили, грех связан всегда с славой Божией. Потому мы всегда, грех всегда имеет дело в первую очередь с Богом, не с человеком. Обычно люди всегда говорят о грехе по отношению к человеку. Я не пью, я не курю, я никого не обидел, я ни с кем еще непонятно, чем не занимался. То есть я, в принципе, у меня чистенькая достаточно жизнь. Грех, заметьте, всегда мы размышляем о грехе по горизонтали, да? У Бога всегда грех в первую очередь так. Вопрос какой? Кто Бог в твоей жизни? Если Бог не абсолютно не все, не высшая ценность в твоей жизни, ты виновен перед Богом. Бог рассматривает только так. Либо возлюби меня всем, либо ты идешь в ад. И поэтому ни один человек, родившийся на этой земле, с детства никогда не ценил Бога превыше всего в своей жизни. Никогда не просыпался, не засыпал постоянно с одной мыслью. Бог, Бог, я думаю о Нем, я наслаждаюсь им. Ни один человек не может любить Бога, потому что он грешник. Он не может любить, потому что он рожден уже грешником. И поэтому он нуждается в том, чтобы Бог его спас, потому что сам он не может абсолютно никак спастись. Вот об этом я хотел бы сегодня сказать, чтобы мы на этом, наверное, и закончили. Сейчас мы помолимся. Я хотел бы, чтобы вот эти два урока мы унесли с сегодняшнего разбора. То есть это мы описали в общем. Теперь мы будем подробно объяснять, что значит даром, что значит по благодати его, что значит искупление и все эти моменты. Потому что... Да, Аня. Человек таким, каким он родился, он Бога не любит так, как он должен любить. Христианин, да, потому что Бог заменяет его сердце. Но даже как... Ну, это мы будем говорить, потому что в 7 главе Римлянам Павел не сильно там любил никого, потому что искушения были. Это мы будем говорить, потому что даже после возрождения в человеке остается греховная природа. И там идет борьба это в сердце. Полностью мы будем любить Бога, как должно, только в вечности, когда мы будем избавлены от присутствия греха. Два урока, которые я хотел, чтобы мы унесли. Первое. Насколько прекрасно строить отношения с Богом, который не смотрит на твое прошлое. Который, написано, грехов ваших я не вспомяну более. Вот очень важно, в тот момент, когда я должен признать себя абсолютно погибшим. Единственное условие, на котором я могу войти в вечность. Так, как сказал Давид, смерти достоин ты этот человек. Ты тот человек. Господи, я тот человек. Я достоин смерти. Я не могу спастись даже при всем своем желании. И вот здесь только протягивается Божья рука. Из пропасти Бог спасает. Будем в 4 главе, когда изучать 4 главу, там написано «Бог, оправдывающий нечестивого». То есть до тех пор, пока человек не поймет, что он безбожный, что он нечестивый, по-настоящему он спасение не оценит. Нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Это вторая мысль. То есть хвала на Духа Святого мы сейчас не касаемся. На это способен только возрожденный человек. То есть человек таким, каким он родился, нет такого греха, который Бог не мог бы простить. Если Бог простил, то Бог начинает жизнь с человеком заново. Абсолютно новые отношения. И третье, что когда наступает искушение уже в жизни нашей спасенной, когда сатана начинает ставить перед нами вот эти картины, что ты согрешил, послушай, ты не спасешься, потому что ты делаешь вот это, вот это, вот это. Достойный ответ ему Библия нам предлагает. Да, я согрешил, я грешник, но я спасаюсь не тем, что я делаю, а тем, что сделал Бог за меня на кресте Голгофском 2000 лет назад. Потому что если я полагаюсь на свои дела, на то, что я делаю, я думаю, что я этим спасусь, тогда я не понял смысла спасения. Не можем мы приблизить. Да. Нет, конечно. Мы будем говорить, например, вот такой стих, но это в следующий раз. Я же говорил, что мы пока только в общем затрагиваем. Например, есть такой стих в Псалмах. Но у тебя прощение, а дальше, помните, кто хор поет это пение? Да благоговеет перед тобой. Человек, который понял, что такое Божье прощение, вызывает реакцию страха перед Богом у него. Человек, который слишком легко воспринимает это, он не понял, что такое прощение. Когда мы немножко вот здесь раскроем, я же говорил, мы пока в общем расскажем. Когда мы поймем вот эту часть, что произошло на Голгофе по-настоящему, тогда у человека трепет возникает. То есть настоящее спасение, как можно проверить, настоящее прощение, когда у меня трепет перед Богом после того, как Он меня простил. Но у тебя прощение. Для чего? Да благоговеет перед тобой. Страх перед Богом у человека... Страх, то есть нормальный, как почтение, как признание его владычества, могущества у человека, которого только что простил Бог, у которого только начинается отношение с Богом. Вот нету в отношениях с Богом разнузности, бесшабашности, развалившись на стуле с Богом общаться. Такого не может быть у благоговеющего перед Богом человека. Спасенный человек, невольно у него страх перед Богом. Вы заметите, Петр, чудо Бог производит в его жизни. Рыба, лодки ломятся от рыбы. Он говорит, Господи, выйди от меня, я человек нечистый. Казалось бы, благословение, успех, личное общение с Богом. Страх, я человек нечистый. То есть нормальный, когда человек примиряется с Богом по-настоящему. Мы будем говорить, почему? Потому что вопрос этот должен возникнуть, потому что Павла постоянно об этом обвиняли. Так что, давайте мы будем грешить, чтобы благодать увеличилась. То есть спасение настолько оно кажется невероятным и настолько чуть ли не сказка, что сразу человека... Неверующего подталкивает мысли. Тогда, если Бог прощает человека и не смотрит на его жизнь, что он делал до этого, тогда давайте грешить дальше. То есть, это, когда такой вопрос возникает, это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. Да. Потому что вот хула на Духа Святого настолько сложная тема, я не берусь решать. Я верю в Бога, который может прощать любой грех. Вот. Кроме, например, когда хула на Духа Святого, я, например... Да, но я еще другую мысль. Мы будем говорить, например, если мы, примирившись с Богом смертью Его, да, тем более спасемся жизнью Его. То есть, если я уже примирился с Богом, Бог меня вырвал из этого мира, то спастись потом, то есть, тем более, то есть, намного проще уже. Ну, об этом мы будем говорить потом. Насчет первого случая, я тоже слышал такие случаи, например, что человек годами... Я так думаю, что, скорее всего, человеку до конца не объяснили вопрос веры. Написано «вера от слышания, слышание от Слова Божьего». Нужно было человека укрепить в Божьих обещаниях. Или, скорее всего, у человека вот такое было представление о вере. Я говорю, а Бог отвечает. Когда библейское понимание. Бог сказал, а я только отвечаю на то, что Бог уже сказал давным-давно в Библии. То есть, когда человек строит отношения с Богом, это не вера, это неверие. То есть, проблема была в неверии его. Да, пожалуйста. Бес. Да. То есть, там нужно в контексте то место смотреть. Ему сказали, ты силой Вельзевула делаешь эти дела. И тогда он им сказал, охуенно Духа Святого. То есть, речь идет, что никогда на это место нельзя опираться. Человек похулившийся Духа Святого, у него даже желания не будет каяться. Если человек приходит и кается, и он, ну, у него нет выхода, к примеру, и он не может получить прощение, это уже говорит о том, что у него шанс спастись есть. Человек, который похулил Духа Святого, он даже вообще не заинтересован будет в спасении, ни в Боге, ни в чем. Но это бывает очень-очень редко. А? Как это похулить Дух Святой? Пожалуйста, как это похулить Дух Святой? Лучше не задаваться этим вопросом, я так думаю. Единственное место в Библии об этом говорится. И мы можем толковать его как угодно, в принципе. Не знаю.
Друзья, я просто дорожу временем вашим и своим. Скажу вам так, в отношении, как можно похулить Дух Святой? Я же уже объяснял, друзья. На сегодня, поймите правильно, почему Дух Святой – это третья личность Божества. И сегодня Дух Святой готовит Церковь к восхищению. Дух Святой сегодня формирует церковь, устрояет ее, Дух Святой. Но вы нигде в Священном Писании не найдете, чтобы Духу Святому поклоняться, чтобы к Духу Святому обращаться. Вы не найдете, друзья. Но насколько эта личность скромная, насколько она в тихом времени действует. Я еще раз повторяю, если в вашей жизни вы на себе испытали Божью силу, я ее испытывал, друзья. Если вот это действие сегодня приписать дьяволу впоследствии, вот сейчас там мне Саша вот говорит, в этой церкви, где я фактически вырос, произошло в 72-м году разделение. Разделило церковь на базе вот, ну, там, учения одной из разновидностей пятидесятничества. Представьте, человек представлен, я сидел почти 25 лет. Человек видел чудеса в своей жизни. Его в Акуре знали, и знали, что это как второй Моисей кратчайший. Он встает и говорит при церкви, я 40 лет был атеистом, я вас обманывал. И все то, чему я учил, это неправильно. То вы знаете, у многих едва не пошатнули ноги, как у Асафа. И скажу, что тогда три служителя отошло. Я знаю кончину, уже всех троих их нет. Скажу, умирали. В жесточайших таких муках, это раз. Мой отец, являясь служителем, пришел к одному из служителей и говорит ему, называя его по имени отчестве, что вам необходимо покаяться, вы вот-вот уже к переходу, он сказал, Филипп, для меня покаяния нет. Для меня покаяния нет. Человек знал, куда он идет. Страшно быть, тем более служителем, учить людей, на себе испытывать силу Божью. Когда он сидел в дни Сталина, это были сталинские репрессии, над ним Бог очень чудеса проявлял. Это воочию. И сегодня так все перечеркнуть и сказать, что я был атеистом, вот это и есть хвала на Дух Святой.
То есть это не то, что некоторые думают, что я буду сейчас обзываться там или матюкаться. Это не то совсем. То есть не словесно.
Вот, обзывание. Я понимаю ваши переживания, что вы боитесь как-то вот, может быть, где-то оступиться. Я скажу, это шаг осознанный человек делает. Да. Сознательно, целенаправленно. Когда его конкретно останавливают, говорят, что вы делаете, нет. И ему, этому служителю, говорили, что так нельзя делать. Но человек пришел к этому осознанно. Поэтому это мне очень дорого, ваши переживания, ценные. Это правильное состояние, друзья. Нужно трепетать и бояться, чтобы в жизни, ну, не оступиться. Но это очень глубокая сфера.
Вот. То есть я, друзья, так хочу сказать. Любое угрызение совести – это признак того, что спасение для человека есть. Любое угрызение совести. Человека, которому нет спасения, я так думаю, что их вообще мало таких на земном шаре. Это человек, которого совесть абсолютно не мучает, будучи верующим, потом уйдя от Бога, его совесть абсолютно не мучает за его грехи. И шаг, который он тогда, вот этот Хландус, он сделал осознанно, это не случайное что-то вышло, или не в какую-то зависимость он впал. Это осознанный шаг, когда он отрекся от всего, что было в его жизни, сделано Богом. Вот. Но мы сегодня говорим об оправдании, о том, что Бог предлагает спасение вне зависимости от прошлой жизни человека. Единственное условие – человек должен понять, что никак по-другому он не попадет в вечность. Только когда он абсолютно, когда он себе сам подписал приговор, что я достоин смерти, только тогда он может... Что такое вера еще? Еще последний момент. Я хотел бы вот этот момент, чтобы мы... Потому что есть, особенно у детей верующих родителей, такая опасность гордиться своей верой. В том плане, что вот я поверил, значит, я лучше, чем другие. Вера – это не дело. То есть вера – это человек спасается, Бог говорит, ты грешник, ты погибаешь, я могу тебя спасти, хочешь спастись? Да, вот это вера, да. Это, то есть это ответ на Божье предложение. И поэтому вера – это канал, через который нас спасает не наша вера, нас спасает то, что сделал Иисус Христос на Голгофе. Благодаря нашей вере мы получаем только то, что уже сделано. Вот этот момент я хотел, чтобы мы особенно... Да. Да, следствие веры – дела, конечно. Еще какие дела? Мы будем много об этом говорить. Потому что вера без дел мертва. Это 100%. То есть я о чем хотел сказать, что вот первично мы сейчас говорим о нашем первичном примирении с Богом. Человек, бывает, гнетет очень многое. Возможно, не раскаялся или еще что-то. Бог не может простить. Бог прощает абсолютно все. У Бога всегда протянуты руки к человеку. Только человек должен сказать, виновен и достоин смерти. Давайте мы помолимся сейчас.